Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседой мы открываем новый цикл программ из 5 выпусков, которые на этой неделе будут на волнах нашей радиостанции выходить в светлом вечере с 8 до 9. И на этой неделе мы этот цикл посвящаем наследию очень уникального человека для истории русской культуры 20 века, Сергею Иосифовичу Фуделю, богослову, церковному писателю, духовному писателю, исповеднику, человеку очень непростой судьбы, но человеку, без которого, как мне представляется, разговор об истории церкви в 20 веке на территории Советского Союза просто невозможен. У нас сегодня в гостях Даниил Черепанов, кандидат филологических наук, старший преподаватель Московского государственного университета имени Ломоносова и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, исследователь наследия Фуделя. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, что пришли. Очень радостно поговорить не просто с читателем и любителем текстов Фуделя, а с человеком, который занимается, исследует, делает доклады на конференциях, погруженным в тему. И я вот с чего начал. Как правильно, как вам кажется, эту фигуру Сергея Фуделя называть? Кто он? Богослов, духовный писатель, не знаю, литературный критик, у него есть книга про Достоевского, о чем мы на этой неделе тоже поговорим. А вот Людмила Сараскина, которая тоже исследователь Фуделя, со стороны Достоевского рассказывала, что когда ей в руки попала рукопись книги «Наследство Достоевского», человек, передавший ей эту рукопись, сказал про Фуделя одно слово. Она спросила, кто это, она не знала. Ей ответили, это зэк. Человек действительно трижды арестованный вот, за время его жизни советской властью. Как вам кажется?
Это хороший вопрос. Здесь, конечно, многое зависит от самого читателя. Я немного предвзят. Так получилось, что одна из первых книг, которые мне дали в возрасте лет 16-17, когда я заново и всерьез стал задумываться о том, кто я такой, как устроен мир, где я в этом мире нахожусь, куда я иду и куда я хотел бы прийти, была книга Фуделя «У стен церкви». Причем дали мне ее со словами, что это церковный писатель, очень серьезный и глубокий, исповедник веры, человек, который не раз был за веру под арестом, в ссылке, и свидетельство о вере пронес. Поэтому для меня Фудель – это церковный писатель и свидетель подлинной церковной жизни.
Ну, давайте обратимся к его жизни в этой программе сегодняшней, в первой в нашем цикле, поговорим о его биографии. О его жизни, которая сама по себе уже есть род духовной поэмы, духовного путешествия, о чем вы начали говорить. Фудель Сергей Иосифович, сын знаменитейшего священника отца Иосифа Фуделя, священника, много лет служившего в Бутырской тюрьме в Москве, человека, погруженного в литературный, философский, культурный контекст эпохи, человека, который переписывался с философом Константином Леонтьевым. Каким было детство Сергея Фуделя в этой церковной семье?
Каким может быть детство? Фудель охотно вспоминал о своем детстве. Знаете, в его воспоминаниях есть особенности. Другие авторы автобиографии часто начинают с себя. Фудель свои воспоминания начинает с монастыря. Почему монастырь для него – это и образ реальный, собирающий в себе воспоминания о том, как он с родителями ездил в Оптину пустынь в возрасте примерно 5 лет, как они потом ездили в Зосимову пустынь. Но это еще и образ художественный, пророческий. Он видел в этом монастыре образ церкви, настоящей первой христианской церкви, сохранившейся до нашего времени и живущей вечно. Поэтому в этих воспоминаниях, конечно, много о свете, о тепле, даже об огне. И, конечно, о родителях. Фудель много вспоминал о том, как они беседовали с отцом, как они куда-то ездили. Много вспоминал о проблемах, волновавших отца, и много вспоминал о круге знакомых отца. Так что это детство не беззаботное. Сергей Васильевич был человеком думающим и таким впечатлительным, и с хорошей памятью.
Можно я тут вас вот перебиваю, прям вот фрагмент из книги воспоминаний, она так называется, «Воспоминания», как раз то, о чем вы сказали, то, с чего начинается книга, то, чем она открывается, и про отца, и про Оптину пустынь. Вот что пишет Фудель. «Мои первые воспоминания о монастыре переплетены с первыми детскими радостями и с первым чувством Родины. Когда мне было лет 5, отец взял меня с собой в Оптину пустынь. В памяти остались безоблачные летние дни и крестный ход вокруг монастыря, кажется, на Казанскую, когда я почувствовал торжество праздника под голубым небом и среди полей». И вот дальше очень слова, которые про меня очень вот за сердце трогают. «Есть особое чувство детского благополучия, когда все хорошо, и папа с мамой рядом. Вот это чувство живет у меня от этого крестного хода среди полей под широкий монастырский благовест».
Замечательное место. В нем соединяется очень много, и чувство природы, как Фудель потом писал, чувство тепла земли. Да, это чувство он сохранил с детства.
Когда я читал биографию Фуделя, меня поразило замечание биографов, что вообще нет в детстве воспоминаний о школе, о гимназии. И вот биографы это так трактуют, что Фудель с детства себя ощущал человеком именно церкви. Вот школа, хотя это была, насколько я понимаю, хорошая московская школа, но вот не оставила как-то следа того, чем хотелось бы поделиться. Все собой как бы окутала именно церковь. Вот как вы это ощущаете, читая строки Фуделя?
Да, это справедливо. Воспоминания о 5-й московской гимназии почему-то нет. Я не думаю, что здесь дело в какой-то антипатии, в отличие от Сергея Николаевича Дурылина, старшего друга учителя Фуделя. Нет и отрицательных отзывов о гимназиях. Мне кажется, что отчасти это связано с тем, что воспоминания Фуделя писались все-таки существенно позже. Если бы мы спросили Сергея Фуделя маленького, наверное, он о школе рассказал бы больше. Но почему-то это дореволюционное образование оказалось не тем, чем он хотел поделиться. Хотя, с другой стороны, рассказывая о Флоренском, об отце Павле Флоренском, Сергей Васильевич охотно говорил о чистоколе или даже колючей проволоке учености, сквозь которую нужно уметь прорваться. И Канта он упоминал не раз и не два, как автора, который на него повлиял сильно, а вернее вызвал определенные мировоззренческого характера мысли. А Канта бы он без гимназии не прочел бы.
А вот облик отца, о котором мы сказали, священник Иосифа Фуделя, как повлиял на восприятие мира Сергея Фуделя, на восприятие церкви?
О, здесь сложно расставить оценки. Конечно, повлиял очень сильно, количественно этого не оценить. У Сергея Васильевича очень много воспоминаний об отце и как священнике пересыльной тюрьмы, через которого сын прикоснулся к другим людям с их страданием, горем, бедой, иногда невинной, иногда в каком-то отношении заслуженной. Это был такой выход из своего уютного детского мира в мир взрослой жизни, большой жизни, холодной жизни. С другой стороны, вспоминая задним числом о том, что он видел в детстве, Сергей Васильевич много думал о том, как его отец осмыслял историю России, происходящее в русской церкви, происходящее в обществе, с его идеалами, некоторой очарованностью русским народом и разочарованием, которое наступило где-то после первой революции. Ну, соответственно, с попытками преодолеть это разочарование ближе к концу жизни отца Иосифа, он умер в 1918 году. Что это отношение сложное и многослойное, есть воспоминания о том самом отце, про которого сказано «папа с мамой рядом», есть воспоминания о взрослом церковном человеке, с которым Сергей Васильевич находился в диалоге, и они как-то друг с другом соотносятся.
Вот мы не сказали, хотя это так, вот в контексте понятно, Сергей Фуделя родился в 900 году, причем 31 декабря. То есть он ровесник века, и, кстати, в этом году получается у нас 125-летие со дня рождения Фуделя Сергея Иосифовича, и оно вот придется на конец 25-го года, но вот мы сейчас в феврале как бы открываем юбилейный год, наверное, еще не раз будем в этом году к фигуре Фуделя обращаться, поэтому легко, рассуждая его биографии, понимать возраст, на который приходится событие. И вот первая русская, вернее, не первая, а наоборот, вторая русская революция, уже крушение империи и все, что связано потом с событиями Поместного собора 17-18 года. Очевидцами всех этих событий Сергей Фудель был. Вот как они в нем отзывались, как повлияли на него?
Действительно полезно представлять себе биографию Фуделя как бы с высоты птичьего полета. Это получается... Те самые годы, когда молодой человек осмысляет себя и мир. Примерно в это время он познакомился заново, уже в качестве молодого, но взрослого человека, с кругом друзей своего отца, Сергея Николаевича Дурылина. Я уже упоминал, Фудель говорил, что под руководством Дурылина мы проходили университеты. А вспоминаю тут, конечно, и совсем другие университеты, которые он прошел потом другим путем. Он это... Образование Дурылин называл постижением церкви через русскую культуру. Дурылин и круг, в который он входил, здесь нужно назвать очень ярких людей. Это Михаил Новоселов, впоследствии мученик, исповедник веры.
Канонизированный.
Канонизированный ныне, да. И Федор Дмитриевич Самарин, тоже очень яркий, выдающийся человек, Александр Дмитриевич Самарин. Создали в Москве несколько церковных объединений, одно из которых называлось «Братство святителей московских». Вот примерно в это время Фудель с ними заново познакомился и был вместе с Дурылиным на открытии собора. В каком-то отношении Дурылин и его друзья помогали этот собор готовить, у Дурылина есть несколько брошюр, посвященных тем вопросам, которые должны обсуждаться и которые должны всякого верующего человека волновать с его точки зрения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Даниил Черепанов, старший преподаватель Московского государственного университета имени Ломоносова, исследователь творчества Сергея Фуделя, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». И мы продолжаем говорить о биографии нашего героя, духовного писателя, богослова, исповедника веры. Вот мы начали про эту эпоху говорить. Фудель, насколько мы можем судить по воспоминаниям, говорит об этой эпохе юности своей как об эпохе, в каком-то смысле, надежды духовного подъема. Мы знаем из истории церкви, что 200 лет невозможно было созвать собор ввиду политической ситуации в Российской империи. Вот только после уже февральской революции это стало возможным в 17 году. И церковными людьми это переживалось как такая весна. Вот сейчас церковная жизнь начнет обновляться не в смысле обновленчества как идейного течения антицерковного последующих лет, а в смысле оживления веры в людях, в приходах, какое-то вот новое качество христианской жизни забрезжило и потом сменилось теми событиями, которыми сменилось. Вот что об этом пишет, вспоминает Фудель, как он эту ситуацию, этот слом надежд переживал?
Есть очень яркая цитата из воспоминаний Фуделя о том, как они, тут он говорит от имени целого поколения молодых людей, которые вошли в церковь во время этих событий, ощутили, что началась духовная весна. Церковь и есть эта духовная весна, теперь на всю жизнь все ясно. Это ощущение ясности, света, огня, оно пронизывает собой все произведения Сергея Иосифовича, отсылая, разумеется, и к Пятидесятнице, и к Голгофе, потому что этой цитаты есть продолжение. Это было время великой скудости, скудости во всем. Тут он вспоминает, как он ночевал у Дурылина, питаясь какими-то сушеными рыбками, привезенными из поездки в Ланецкий край, и, может быть, иногда стаканчиком вина. Вероятно, он что-то еще ел, но это было как-то редко. Да, здесь как-то одно связано с другим. Испытание, снятие рис с иконы, снятие неких позлощенных рис с церковной и общественной жизни и откровения о духовной жизни для Фуделя связались. При этом он очень остро переживал свою неготовность пойти на тот путь, к которому его Господь призвал. Эта мысль его как-то преследовала все время. Чувствовал, что он не готов ни к монашеству, ни к священству, ни вообще к взрослой жизни. Было ли время озираться на себя, на свои слабости, на мечты об искусстве? Вот он говорит, что было не то время, чтобы озираться, а они озирались. И эта двойственность на всю жизнь все ясно, и попытка сидеть покуривая у церковных стен, она как-то присутствует в это время. Нужно было определяться.
Ну вот интересно, то, о чем вы говорите, ведь действительно Фудель, с одной стороны, человек, как мы сказали, из церковной семьи и шире из церковной среды, причем церковной именно в глубоком оптинском смысле слова, вот с юности, с того, с чего мы начали, вот оптинское христианство, такое живое, глубокое, личное, через любовь и веру, а не какое-то вот такое обрядово-формальное, скажем так, было для Фуделя всем и для всей его семьи, этого пример отца, который жертвенно служил в Бутырской тюрьме и видел в этом смысл. Даже есть в воспоминаниях, у Фуделя в воспоминаниях об отце такая вещь, которая меня вот удивила, что когда в силу разных причин отца Иосифа Фуделя из Бутырской тюрьмы перевели в, ну, в обычный, скажем так, приход, не тюремный, на Арбате, вот он ощущал какую-то пустоту, потому что, казалось бы, проще, ну, так вот, если вот по-человечески, как бы обычная церковь в Москве, да, но вот без этого какого-то нерва, которым он привык, которым он себя отдавал в Бутырке, как-то какая-то организовалась в нем нехватка, поэтому пошла другая деятельность, как пишут биографы, социальная, помощь голодающим, вот это все.
Строительство доходного дома.
Да, да, вот он не мог человек без дела. Вот, то есть, с одной стороны, Сергей Иосифович Фудель вот с детства в этом, этот идеал служения священнического в том числе созерцал. А с другой стороны, то, о чем вы сказали, вот то, о чем он сам пишет, это тоже очень понятно по-человечески. Мир культуры, творчества, литературы, Дурылин, Флоренский, религиозно-философские собрания, общество памяти Владимира Соловьева, вот литература, поэзия, вот это все, там, Дурылин еще театральный критик, но вот все то, что, казалось бы, тоже влечет сердце молодого, талантливого, безусловно, литературно одаренного Фуделя. Вот это раздвоенность. Видимо, вот вы про это говорите, что ему нужно... Он вроде бы потом уже понимал во взрослом возрасте, что это было время, когда, ну, время диктовало ему делать выбор в сторону, видимо, какого-то вот служения, а он этот выбор все-таки откладывал. Так, да?
Можно так сказать, что выбор откладывался. Можно сказать, наверное, и по-другому. Вот это желание пойти сразу по всем путям, с одной стороны, конечно, искусство. Конечно, у Сергеевича был, если не большой литературный дар, то некоторое дарование. Он по этому поводу спустя много лет иронизировал. Да, мы когда-то восхищались моими стихами. Где же теперь эти стихи даже? Где теперь эти дамы? А с другой стороны, да, призвание к тому, чтобы служить Богу и служить людям, которое, наверное, не тождественно призванию поэта. У Фуделя было такое ощущение, что пока человек занимается литературой, в том смысле, что он как-то самовыражается через нее или ищет себя в литературе, а человек оказывается изолирован, замкнут на себе и быстро скатывается в то, что он вслед за Достоевским назвал жизнью свое духовное пузо. Вот эта замкнутость на себе – это целая проблема, о которой Фудель много пишет. Церковь, говорит он, это преодоление одиночества. Одиночество вот в этом смысле – самозамкнутость на себе. Я бы здесь остановился на той истории, которую вы упомянули по поводу отца Иосифа. Ведь есть очень интересная его статья ранняя, когда он писал о том, как он видит будущее русской церкви и, так сказать, идеал церковной жизни. И он описывает священника, не обязательно городского, скорее сельского, молодого, горячего, ревностного, оптинского духа человека, монашеского мироощущения, при том, что он женат и живет в миру, который пытается жить по Евангелию в самом прямом смысле слова и ищет себе единомышленников среди тех, кому привелось быть членами его прихода, то есть жить на той же территории, что и он. И отцу Иосифу представлялось, что, наверное, всякий такой верующий человек найдет себе двух-трех единомышленников, по слову Евангелия, где двое или трое собраны во имя ее, там я посреди них. А уж вместе они смогут заразить и основную массу народа, потому что народ наш, так рассуждал отец Иосиф, инертен и живет по принципу, как все, так и я. И вот эти двое или трое смогут создать такую критическую массу, что они сойдут за всех, в то время как численный перевес будет на стороне людей, которые живут ни шатко, ни валко. Вот в этой своей надежде отец Иосиф, по-видимому, разочаровался. И мне кажется, что один из моментов, который внес свою лепту в это разочарование, был как раз перевод на приход на Арбате. Сергей очень деликатно об этом вспоминает, но вспоминает он как в попытках найти средства для благотворительной деятельности, которой отец Иосиф по-прежнему пытался заниматься, он даже и преферанс у себя завел, чтобы гости оставляли хоть по нескольку копеечек из выигрыша. А это очень ярко характеризует гостей, их образ жизни, отношение к церкви.
Такая деталь в воспоминаниях, вот этот преферанс, да, при том, что многое Сергей Фудин говорит вот о подвижническом духовенстве, о подлинном служении, и как-то действительно вот очень так деликатно, но явно вот не без умысла все-таки говорит, да, вот были люди, которые к отцу и на преферанс приходили, играли, и возникает какая-то объемная картина, и боль в этом есть, и любовь к отцу, и понимание, и неизбежность, ну, потому что все по земле ходим, надо как-то вот этот вопрос тоже решать, и кружка, в которую должны посетители что-то потом упустить. Ну, вот жизнь.
Так вот здесь весь вопрос, как решать вопросы земной жизни. Для Фуделя, как и для той святоотеческой традиции, которую он хорошо знал, материальное, телесное очень важно, и важно, как человек распоряжается этой своей телесной жизнью. Вот, опять же, доходный дом. По поводу строительства этого дома, который не только формально, но и по существу, конечно, преследовал благие цели, доход с него должен был идти на благотворительность, Фудель замечает, что душа отца Иосифа сохла в строительной пыли. Здесь как-то мы наталкиваемся на ту же антиномию, что и в истории преподобного Нила Сорского и Иосифа Волоцкого. Один говорит о благотворительности и строит, и другой строит, но небольшие монастыри, а маленькие скиты. Вот Сергеевичу казалось, что это движение к полноте церковной жизни, к святости, не может быть массовым. Отец Иосиф ошибался, когда думал, что весь народ заразится. И эта его ошибка в каком-то смысле привела его к разочарованию.
Ну вот невозможно и в этой связи тоже не спросить, а почему Сергей Фудель все же не стал священником?
Это хороший вопрос. Здесь есть несколько объяснений в воспоминаниях и разных книгах Сергея Иосифовича, хотя эта тема, на которую он говорил, достаточно деликатно. Есть вот это место, которое уже упоминал, где он обратился за советом к юродивому, ожидая от него обоснованное пророчество. «Идти ли мне в монастырь или жениться?» Я слышал ответ: «А мне что за дело? Хочешь в монастырь иди, а хочешь женись». Тут я впервые увидел перед собой огненный взгляд юродивого. Дальше Фудель комментирует, говоря, что это была правда. Он был одинаково не готов ни к тому, ни к другому. Дальше есть воспоминания о том, как он, увидев старца Нектария Оптинского, без всякого предварительного знакомства, слышал слова: «Перед вами открывается путь к священству, идите к святейшему патриарху и просите, чтобы он вас рукоположил». А я, говорит Фудель, не пошел на этот призыв. Вот здесь сложно сказать, в чем тут дело, испугался ли он, чувствовал ли он, что он не созрел. А Фудель, очевидно, осмысляя это, часто говорит о литературной традиции, вспоминая, например, драмы Ибсена, где, с одной стороны, есть принцип «все или ничего», выраженный в фигуре Бранда, а с другой стороны, есть Пергюнд, который пытался быть всем и не стал толком ничем. Или роман «Братья Карамазовы» тут вспоминается, где про Алешу говорится, который приехал к нам посмотреть только. И здесь ли 2 рубля пожертвования и походы к обедне по воскресеньям? Или здесь попытка все отдать и все получить? Приехал, посмотрел и остался. Но при этом про Алешу в том же месте повествователь говорит, что ему недоставало терпения. И вот, видимо, именно этого качества, терпения, некой целостности человеческой личности, Фудель у себя и не видел. И поэтому из-за его недостатка и не пошел на призыв. Есть еще одна вещь, где он говорит о том, что он переживал после первого своего ареста. Тут мы немного вперед движемся по хронологии, в более позднее
время. Самое время.
Самое время. 22-й год это был. Фудель говорит, что по его ощущениям в камере, человеку, который не откликается на призыв, Господь, если он еще благоволит его спасать, посылает скорби, которые человека очищают от этой раздвоенности. Как золото испытывается огнем, так человек очищается в этих испытаниях.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня у нас в гостях Даниил Черепанов, кандидат филологических наук, преподаватель МГУ имени Ломоносова и ПСТГУ. Мы сегодня говорим о Сергее Фуделе, и после маленькой паузы вернемся к этому разговору. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. У нас сегодня в гостях Даниил Черепанов, кандидат филологических наук, старший преподаватель Московского государственного университета имени Ломоносова и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы напомним этой программой, начинаем цикл бесед на этой неделе, который будет выходить, посвященный духовному писателю, богослову, исповеднику веры 20 века, к Сергею Фуделю. И вот мы уже начали сегодня, говоря о его биографии, касаться как раз-таки темы исповедничества. Давайте напомним, сколько было арестов, ссылок в жизни Сергея Фуделя.
Есть 3 таких периода арестов и ссылок. В 22-м году, 1922 году, понятно, 1933 и в 1946. После каждого такого ареста следовала ссылка на 3 года в первом случае, на 3 же года во втором и на 5 лет в третьем. То есть, получается, с 22 по 25, с 1933 по 36 и с 46 по 51.
Но это были ссылки в какие-то далекие города, это же не были вот лагеря.
Нет, это не были лагеря, исключением одного эпизода, когда Фудель ненадолго оказался в лагере, то не по приговору, а иным образом. Первая ссылка была в Зырянский край. Это было очень яркое событие.
Республика Коми.
Республика
сегодня.
Коми, да. Поскольку Фуделя сопровождал, или вернее, ехал по этапу вместе с очень видными церковными деятелями, среди которых святитель Афанасий Сахаров, ныне канонизированный, и не только он.
Действительно, когда читаешь воспоминания Фуделя, вы так упомянули деликатно, вот с большим количеством церковных людей. Действительно, он первую ссылку свою описывает как такую прям церковную. Вот их церковников, в кавычках, как это называли, везли большим составом, это было сколько там, около 10 человек, ну, в таком пределе. И читаешь список, я сейчас, конечно, его не помню, там архиепископ такой, епископ такой, владыка такой. То есть это прям вот такой, ну, если угодно, ну, не знаю, это слово здесь употребимо, или такой цвет вот церкви тех лет, какая-то его часть, значимые церковные деятели. И вот они собраны вместе в одну группу, едут в ссылку не по своей воле, собраны вместе, так уж вот сложилось. И поэтому, видимо, об этой ссылке, ну, это, конечно, странно звучит, но не то чтобы светлые воспоминания, не светлые, но вот для Фуделя, которому очень важна церковь, как пространство, в котором он живет, вот он ощущал себя с людьми, с которыми он мог дышать одним воздухом. Это как-то каким-то хоть в какую-то меру облегчало, судя по воспоминаниям, его чувства.
Да, так оно и было. Нельзя сказать, что это светлое воспоминание, но, во всяком случае, яркое. Причем Фудель не раз говорит о том, что это в каком-то смысле был выход на простор, на свободу, свободу внутреннюю.
Я, может быть, именно поэтому и вот это неудачное слово «светлое воспоминание» употребил, потому что, да, вот то, о чем вы говорите, тоже это прям поражает, когда ты читаешь воспоминания. По-моему, в письмах кому-то он признается, что, ну, я же не пересказываю, не цитирую, а смысл такой, что вокруг тюрьма, там, ссылка, да, и не свобода, а внутренне я как будто бы преображаюсь, вот, и выхожу к какому-то новому качеству жизни.
Да. Здесь есть этот момент отречения, а-ля отсечения всего того, что удерживало человека в миру, но есть и момент явления церкви, который Фудулю был очень важен. Навсегда его запомнил как возвращение к первохристианским временам, когда в тюремной камере или в маленьком домике в ссылке собиралась церковь, в очень небольшом, казалось бы, составе, при этом в полноте, и совершали богослужения без иконостаса и практически без престола. Ну, что за престол, тюремный столик. И вот там по-новому раскрывалась Пятидесятница. Это тоже, конечно, светлый опыт, так что слово «свет» здесь уместно.
Что светло в таком, ну, богословском смысле слова. А ведь там же, по-моему, он увенчался.
Да, это произошло в ссылке, в первой из трех ссылок. Супруга будущая Сергеевича приехала за ним, и на венчании присутствовали архиереи. Владыка Фаддей пел, соответственно, это было такое церковное событие.
Кстати, в воспоминаниях вот меня тоже восхищает такая деталь у его супруги, которая, ну, они, собственно, были вот знакомы, да, и были женихом и невестой до ссылки Сергея Фуделя. И когда все это случилось, когда его отправили в ссылку, его будущая супруга вот спросила у своей мамы, что же теперь делать, как теперь поступить, и мама как-то из глубочайшей христианской совести ответила ей: ну, он же для тебя был хорош, когда все было хорошо, так что теперь изменилось? И вот жена декабриста поехала за декабристом в ссылку.
Да, Вера Сергеевна очень яркий такой человек, очень волевой, и, конечно, письма, в которых она упоминается, занимает большое место среди писем Сергеевича, сохранившихся.
Хорошо, а вторая ссылка?
Вторая ссылка была скорее на север. Вот Фудель был отправлен сначала в Вологду, а потом на станцию Явенго-Вожегодского района. И вот там-то он и оказался некоторое время в лагере на лесоповале, при том, что приговор этого не предусматривал. Поскольку выработать дневную норму Сергеевич не мог, он быстро понял, что так или иначе его ждет смерть, и пришел в барак, где находились отказники от работы, смертный барак, где пайка была недостаточна для выживания. Но тут буквально чудесные обстоятельства потребовали, чтобы Сергеевича из этих условий освободить, вернее, вернуть обратно в ссылку.
А что произошло? Что за чудесное событие?
Здесь сошлись ходатайства разных людей, в том числе и племянниц Горького, которые возымели успех благодаря связям. В общем, это было соединение нужных знакомств, нужных людей и совпадение во времени, когда все как-то вот вместе сошлось.
Ну и третья ссылка.
Третья ссылка была снова далеко, это снова Восток, это Красноярский край, Минусинск, потом Усть-Илым, а дальше Большой Улуй Красноярского края, такое село, по-своему, интересное, но все-таки это не город, в котором Фудель имел возможность активно работать по специальности.
Ну, а вот мы сказали о трех фактах ссылок, и, насколько мы понимаем, все это было продиктовано, ну, некой его связью с церковью. То есть что вменяли?
По сути, конечно, причиной обвинений была продолжающаяся церковная активность, участие в церковной жизни и связи с другими церковными людьми.
Якобы контрреволюционной и антисоветской.
Якобы контрреволюционной и антисоветской. Насколько я понимаю, никакой антисоветской деятельности Фудель действительно не вел и не планировал. И в этом смысле круги, с которыми был связан, были достаточно аполитичными. А тот же владыка Афанасий Сахаров на допросах всегда говорил, что он, не разделяя атеистических взглядов коммунистической партии, отнюдь не предпринимает и не видит необходимости ни в каких политических шагах, а политически вполне лоялен. Так что причина была связь с духовниками, связь с другими верующими и что-то, что можно было бы назвать в этих условиях общинной жизнью.
Ну, к тому же, насколько я понимаю, ведь особенно после первой ссылки перед второй, то есть накануне войны и в первые годы войны семье Фуделя удалось небольшой дом построить недалеко от Сергиевой Посады, да, в Загорске где-то там, и там просто у него жили иногда церковные деятели, его друзья, вот это вменялось тоже как создание какой-то поддержки связи с нелегальным церковным подпольем.
Да, это действительно так. Был дом, так назывался Загорск тогда этот город, в Загорске, в районе Козья Горка. Там действительно бывали и священники, находившиеся на нелегальном положении или не имевшие разрешения служить, бывали и люди из бывших, были, конечно, церковные люди. Правда, надо сказать, что здесь по-разному, в разные периоды у Фудели жизнь складывалась. Вот мы сейчас говорим о периоде, скорее, во второй половине 30-х годов, когда все это удалось устроить. До первой ссылки таких ярких связей не зафиксировано, а между тем основания для обвинения все равно были, но там были антисоветские разговоры вменены, которые Фудель сам характеризовал как разговоры обывательского плана, то есть искали каких-то причин для обвинения.
Вот в замечательной книге «Биография» Сергея Фуделя, она просто так называется, Сергей Фудель, ее к выпуску подготовили такие мэтры фуделистики, скажем так, это протоиерей Николай Балашов и Людмила Ивановна Сараскина. И там замечательные материалы, помимо текста, просто фотографии протоколов допросов. И меня вот поразило, на это тоже биографы внимание обращают, по-моему, это материалы вот первого ареста, когда в протоколе допроса в графе «Политические взгляды» у Фуделя написано «православный» или «православие». Вот у его сестры Марии в этой же графе написано «никаких». А вот Фудель, я уж не знаю, так ли он сказал, так записали, но что-то в этом есть, что человек, ну, как-то напрашивается такая реконструкция, но вот есть то, что глубже и важнее политических взглядов, то, с чем себя человек как бы не ассоциирует. Для него нет какой-то идентичности по линии политических взглядов. Есть идентичность по линии вероисповедания. Кто вы? Я православный. Это, вот это все остальное уже детали. И не же детали, а как бы оно не является значимым. Как вот вас это отзывается? Что вы об этом думаете?
Можно это так реконструировать. Поскольку это первый допрос, здесь нужно иметь в виду, конечно, что причиной первого ареста было активное участие Сергеевича в церковной жизни. Ну, как активное? Он принял на хранение и для распространения последующего, очевидно, декларации митрополита Агафангела, которые были написаны в ходе полемики против начинающегося обновленческого движения, которое, в свою очередь, было связано с органами государственными. Отчасти инспирировалось, отчасти с ними стремилось сотрудничать. Соответственно, в этом заявлении, что Фудель православный, есть определенное измерение, в том смысле, что он хранит верность патриаршей церкви и занимает определенную позицию вместе с этой церковью. Она не была ярко выражена, эта позиция. Она, наверное, не была активно контрреволюционной, как сказали бы тогда. Хотя есть, может быть, не вполне достоверные сведения, что Фудель еще совсем молодым человеком пытался добраться до Белой армии, но не смог добраться. Достоверность этих сведений, как вы понимаете, не вполне очевидна, поскольку такого рода свидетельства хранить было бы совершенно невозможно.
Но есть все-таки детали по поводу его третьего ареста, который был уже после войны, а ведь войну Фудель служил, и в том числе, вот, насколько я помню, он охранял бронепоезд. Ну, не бронепоезд.
Нет, это был не совсем бронепоезд. Все-таки речь шла скорее об охране воинских грузов, включая боеприпасы, которые приближались к фронту.
И в том числе, как я понимаю, и в Сталинграде проходила его служба.
Не совсем в Сталинграде, но на подступах. То есть это тыловое обеспечение, да.
И после этого... В 46-м, по-моему, году опять подозрение, опять арест с обвинением в какой-то там антисоветской деятельности, связанной чуть ли не с немецкими захватчиками, хотя в это время рядовой был на фронте. Как эти связи могли осуществляться, непонятно. Но тоже такая деталь, как бы говорящая об качестве обвинений, скажем так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Даниил Черепанов, кандидат филологических наук, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим о биографии, судьбе Сергея Фуделя. Ну вот три ссылки, можно подробно об этом читать, это очень такие чувствительные страницы, как он их проживал, как он расставался с семьей, как он тосковал по семье. Как он жил в ссылках, а что такое жить в ссылке? Значит, необходимость работать, самому себя обеспечивать. Как он пишет детям, что не надо ко мне приезжать, это того не стоит, ради чего столько денег надо, чтобы доехать из Москвы или из Подмосковья ко мне. Ну вот, когда завершилась череда этих ссылок, все-таки уже в немолодом возрасте объединился, воссоединился с семьей Сергей Фудель, вот последний период его жизни, когда он начинает, собственно, писать? А вот что это был за период для него?
Ну, здесь нужно немножко разделить момент освобождения и момент воссоединения с семьей. Если так смотреть на это с высоты птичьего полета, получается, что Фудель был мобилизован в начале Великой Отечественной войны, а затем... В 45-м году после демобилизации он пытался трудоустроиться, там нужно было решать и жилищные вопросы, потому что место жительства и место работы не совпадали. Затем арест, ссылка, это, соответственно, до 51-го года, а после ссылки он не мог прописаться в Москве из-за административного минуса, и в итоге был вынужден остановиться, выбрав место жительства, в Усмане. Затем была попытка переехать в Лебедянь. Вот, соответственно, это еще не воссоединение с семьей. Пытаясь с семьей видеться, Фудель нарушал предписание и приехал тайком после ссылки домой, причем об этом стало известно. Его соседка предупредила о том, что там знают, что он приехал, и нужно немедленно уезжать. Разве так можно рисковать? Вот Фуделю удалось благополучно уехать. Поэтому нельзя сказать, что он полностью воссоединился с семьей. Это был такой небыстрый процесс. Да, в конечном счете удалось обзавестись помещением в Усмане. Супруга к нему смогла приехать, приезжали иногда и дети. Но это было не быстро. Вот там, в Усмане, Фудель действительно начал писать. Это 55-й год, первая его книга «Моим детям и друзьям». Что-то вроде... манифест или краткое изложение всего того, что Фудель хотел бы сказать. Действительно, очень краткое, на нескольких страницах.
Что последовало дальше? Вот какой была его жизнь в последний период? Ведь, насколько я помню, последним его местом жительства был
Покров
во Владимирской области.
Да.
Вот он жил, все-таки же жил вместе с семьей, да, все это время?
Можно схематично сказать, что практически 10 лет Фудель провел в Усмане, за исключением небольшого экскурса, момента, когда он пытался переехать. Затем, в 1962 году, последовал переезд в Покров, где до 1977 года, до смерти Сергея Васильевича, жил. С ним жила Вера Сергеевна, его супруга. Сын к этому времени был уже и взрослым, и семейным человеком, жил в Москве. Жила с Сергеевичем и Варвара Сергеевна, его дочь. Мария Сергеевна, соответственно, жила с ним в Усманский период и осталась там, тоже выйдя замуж.
И в эти годы он вот пишет свое основное наследие. Собственно, все, что написано практически, это вот именно эти последние, сколько получается, лет его жизни.
Получается, что с 55 по 77 год Сергеевич пишет. Самые такие известные его работы возникают либо в Усмане, либо поздние работы в Покрове. Причем многие вещи ведь пишутся не одномоментно. Те же воспоминания начинаются в 50-е годы и постепенно дописываются до конца жизни Сергея Иосифовича. Если смотреть на то, как жизнь складывается в бытовых аспектах, сначала попытки работать бухгалтером и даже сторожем в Усмане, а потом, в конечном счете, Фудель удалось получить сначала небольшую пенсию по инвалидности, потом он и вовсе вышел на пенсию, соответственно, годы в Покрове – это годы, когда он уже пенсионер. При этом он получал дополнительный заработок благодаря издательству Московской патриархии. Заработок прежде всего благодаря переводам, которые Сергеевич делал, понимая, что напечатаны они сейчас быть не могут. И, может быть, пойдут в ход когда-нибудь потом, когда обстоятельства поменяются. Надо сказать, что, очевидно, надежда на изменение обстоятельств у него была, его поддерживала. Хотя об этом нужно говорить отдельно тут. Можно многое сказать об ожиданиях Фуделя от будущего.
Ну вот скажите, это интересно. Человек такой путь прошел, а человек всей жизнью своей засвидетельствовал верность Христу. И можно было разочароваться, можно было, ну, если угодно, озлобиться. Но вот с каким сердцем в этом смысле свою жизнь после трех ссылок ведет Сергей Фудель?
Моим детям и друзьям его первая книга и начинается с таких слов: «Я слишком многое видел, чтобы ничего не узнать». И дальше он говорит, обращаясь к своим детям, но не только к ним, о том, что его задача – передать увиденное следующим поколениям, которые не могут не прийти. Увиденное – это, конечно, и мир русской культуры, дореволюционной, и околореволюционной, все люди же не исчезли. Это и мир русской церкви, и определенный внутренний опыт, опыт человеческий, который, по его ощущениям, накапливается и который следующим поколениям будет нужен. Будут люди, которые такого опыта ищут. И это не только дети, это еще и друзья, в том числе молодые друзья, с которыми Фудель как-то быстро сходился. У него было ощущение, что он в каком-то смысле хранитель сокровищ. Он пишет для тех, кто, может быть, никогда не видел святых, но не видев их, верит в них в том смысле, что ищет некой личной встречи с ним. А Фудель, получается, как иконописец, создает некоторый образ вот этих святых, святой церкви, церкви верных, которую он видел, и пытается передать его из поколения в поколение, из рук в руки. В этом смысле он, конечно, не только не озлобился, но и пишет о некой тепле, о неком тепле, о некой теплоте. Он говорил: «Огонь передается от огня. Чтобы передать веру, нужно иметь убедительность личного счастья в ней». Вот это личное счастье, счастье сквозь страдания, он пытается передать. По поводу ожиданий нужно сказать, что Фудель чувствовал, что церковь никогда не умрет. Пишет сыну так довольно критично: «Я знаю, что церковь сейчас умирает, и знаю то, что она никогда не умрет». Под умиранием он имел в виду отнюдь не только внешние обстоятельства, хорошо понимая, что внутри церковных стен есть как бы две церковных традиции. Одна подлинная, а одна только кажущаяся подлинная, по существу человека к вере, к вечной жизни не приближающая. В то же время чувствует, что вторая церковь, вот эта, может быть, первая церковь святых, существует ныне, и существовать будет всегда, всегда будут люди ищущие. И более того, Сергеевич надеялся на некое, как он выражается, царство Божьей правды на земле, которое еще может каким-то образом состояться. Он так аккуратно высказывается, может быть, не в общечеловеческом, а в общецерковном масштабе, не предугадывая, велика ли будет эта сияющая церковь, которая сохраняется и действует до конца времен.
Ну вот о церкви А как ее переживал, проживал, видел, любил Фудель, мы поговорим вот в это же время завтра на «Волнах ради веры» отдельно, потому что это гигантская, едва ли, может быть, не самая основная тема для Сергея Фуделя. А пока я вот спрошу, мне действительно интересно, а как его тексты бытовали? Ведь он же писал, понятно, без расчета на публикацию, писал в стол, писал много. При этом, если читать, опять же, его биографии, его воспоминания, писал он и, будучи, не, облад... ну, как бы, не имея доступа там, к библиотекам, к какому-то общению, писал из памяти, при этом читаешь его тексты, даже такие более, ну, скажем так, с целью, с такой установленностью какой-то научности, как, например, там, про Достоевского или славянофильство и церковь, и, ну, удивляешься количеству источников, очень тщательно им упомянутых. Вот как он работал и как потом люди о его текстах узнавали?
Как бытовали тексты, как о них узнавали с одной стороны, как Фудель работал с другой стороны, это немножко два разных вопроса. Фудель, конечно, закончил только один полный курс историко-филологического факультета. Видимо, вместе с дореволюционной гимназией это было очень хорошее образование сыну.
Причем это было философское отделение, если я не ошибаюсь.
Да, сыну профессионального литературоведа Фудель писал: «Я еще пока не видел, как ты работаешь». И в этих словах, конечно, есть такая дружеская, но профессиональная критика. Выписок у Фуделя было очень много, поскольку, конечно, никаких компьютеров не было, и даже печатной машинки долгое время не было. Все это делалось руками на самых разных материалах. Бумага была дефицитом. Ну, соответственно, бумаги эти хранятся в архиве, можно как-то представить себе этот мир. Он не то чтобы прекрасно организован, конечно, Фудель не мог иметь архива, картотеки и так далее, но это явно систематичная мысль человека, который прекрасно знает, где и что искать. И он просит прислать ему книги. У него и в Москве оставались книги на книжной полке, на той квартире, где он когда-то жил. И в ссылке он что-то находил. И часто были хорошие книжные магазины, в которых он не только находил то, что нужно ему, но и сыну еще предлагал прислать кое-какие книги по профессии. Тут причудливые механизмы распространения книг были. Это одна сторона, как Фудель работает. Это, конечно, вполне профессиональный подход. С другой стороны, как существовали его тексты. Понятное дело, что это прежде всего рукописи были. Причем они, конечно, были в разных вариантах, переписывались в какой-то момент набело. И дальше опасный момент. Потому что распространение этих рукописей само по себе может стать основанием для дальнейших судебных преследований. Фудель всегда их очень боялся. И, соответственно, это все происходило тайно, без упоминаний, как правило. В реальности механизм, конечно, был такой, что доверенным людям, и не только родственникам, Фудель эти чистовые тексты давал, и они переписывались, ну или перепечатывались. В какой-то момент, уже в последний период жизни Сергеевича, когда он из Покрова, это 101-й километр Горьковского направления железной дороги, имел возможность приезжать в Москву, был центр, через который эти книги распространялись. Это была домашняя библиотека Николая Евграфовича Пестова, где много разных книг было, в том числе и книги Фуделя распространялись. И вот отец Николай Соколов, внук Николая Евграфовича, вспоминает, как он еще подростком с рюкзаком книг куда-то ездил, кому-то, без указания имен, эти книги передавал и возвращался обратно. Так вот это и распространялось. Можно сказать, что это уже стадия сам издата. Книги печатаются на машинках и распространяются.
Ну что ж, спасибо огромное за этот наш сегодняшний разговор. Мы прикоснулись к биографии Сергея Фуделя, и в последующих четырех беседах мы будем говорить уже о конкретных темах, сюжетах, работах, будем читать, комментировать и размышлять над наследием Сергея Фуделя, над его текстами, над его мыслями, которые не теряют актуальности до сих пор, с моей точки зрения. Спасибо огромное. Даниил Черепанов, кандидат филологических наук, старший преподаватель Московского государственного университета имени Ломоносова и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». До новых встреч на «Волнах радио Вера». Спасибо.
Спасибо.
«Светлый вечер». на радио «Вера».